Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире, Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Самое значимое, важное и ключевое за этот день разберем подробнее вот прямо сейчас. Одно из главных ожидаемых событий встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая прошла частично без протокольных формальностей. Путин на «ты» обратился к Макрону, тот в ответ назвал его тоже по имени, без отчества. Это по форме, по содержанию тоже есть много всего любопытного.
Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, я очень рад тебя видеть. И мы не встречались уже 2 года, и, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Так приветствовал президент России своего французского лидера во время протокольной части беседы. Макрон, как уже было сказано, тоже обратился на «ты», сказал спасибо большое за прием и время, которое выделяешь. Ну, в общем, все началось в дружественной обстановке. Вот я буквально минут назад смотрел информационные ленты, пока ничего нового не появляется. Переговоры продолжаются, идут они уже более 2 часов. Но единственное, что ООН приветствует переговоры между 2 президентами на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Несколько цитат из протокольной части, тем из протокольной части. Президент Франции Макрон надеется найти ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России на этой встрече. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о значительных личных усилиях французского коллеги по разрешению украинского кризиса и переговорам по безопасности в Европе. Президент России также заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности. Владимир Путин обратил внимание и на символичность встречи именно сегодня, так как сегодня день 30-летия основополагающего документа, договора об отношениях между Россией и Францией. И вот за все эти годы Франция принимала самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности, добавил российский президент. Это касается и Грузии, Южной Осетии и выработки нормандского формата.
Ох, да, но участвовали они. Ну, посмотрим, действительно, что здесь действительно было сказано в протокольном режиме, где Франция действительно чем-то как-то могла запомниться конструктивным. Евгений Обичкин на связи, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений внешней политики России МГИМО. Евгения Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения Олеговна, вот как, на ваш взгляд, ждать ли какого-то прорыва от этой встречи или поговорят, разойдутся, ситуация принципиально не изменится?
Одновременно и ждать, и не ждать. То есть не ждать быстрых результатов, но каких-то результатов, по крайней мере, движения к какому-то результату, пускай промежуточному, пускай очень компромиссному, но ждать следует. Потому что это же не просто такой точечный визит. Во-первых, очень важно, что это личный визит, а не какой-то телефонный разговор. При подобных встречах можно сказать то, что не говорится ни с глазу на глаз. Ну, при том, что, конечно, там участвуют переводчики и так далее, но все-таки это очень важно, когда люди смотрят друг другу в глаза и о чем-то договариваются. Или, по крайней мере, ставят вопросы, на которые потом будут искать ответы и по поводу которых потом будут как-то раздумывать. Потому что я хотела тут немножечко вас поправить, позволить себе, потому что речь шла не просто о том, чтобы найти ответы на вызовы европейской безопасности, а Макрон сказал найти совместные ответы. Это очень важно. То есть ответы, которые бы устраивали более-менее обе стороны или несколько сторон. Потому что здесь же много сторон. Здесь Евросоюз от его имени выступает Макрон, в качестве не только представителей ЕС, но, в общем-то, Франция – страна НАТО и вернулась в военную организацию уже 12 лет как. И устраивает американскую сторону, потому что параллельно со встречей Макрона и Путина госсекретарь США дал какие-то
Где не Олеговна? Я прошу прощения, давайте мы вам сейчас перезвоним. Дело в том, что очень значимые моменты вы действительно сейчас обозначаете. Очень хочется понимать их прям непосредственно дословно.
Ну вот действительно важные уточнения по поводу того, что найти общие точки соприкосновения, потому что я сразу вспомнил про переговоры Россия-США, Россия-НАТО, где каждый стоял на своем и, по сути, ну так при своем и остался. А здесь, если настрой принципиально другой, то и результат, надо полагать, будет принципиально.
Я боюсь, тут не совсем в настрое дело. Я боюсь тут как раз в тех моментах, где возможно сближение, где можно, как это сказать, чем-то пожертвовать, на что-то согласиться и, в свою очередь, что-то потребовать. А вот тех переговоров, которые были в январе, причем там сразу несколько, США и НАТО, и по линии ОБСЕ, вот там, ну, выучили это словосочетание, да, красные линии. Вот там они какие-то более уж четкие, более очерчены. И вот как раз, да, там поиск компромисса, это дело, если невозможно, то куда более сложное. С Францией, возможно, иначе. Евгения Олеговна, мы вас, вы с нами, мы слушаем вас.
Так,
вот, ну, отлично, да, давайте продолжать.
Я остановился на том, что Макрон говорил о том, чтобы найти совместные ответы вызовам европейской безопасности и ситуации вокруг Украины. Речь шла о том, что это будут ответы, которые устраивают, или будучи, пускай даже компромиссными, но все-таки компромиссы, устраивающие несколько сторон. А здесь помимо Евросоюза и НАТО с одной стороны, и американцев как, в общем, такого самостоятельного игрока, а с другой стороны России, существует еще такой игрок, как Украина.
Евгения Олеговна, а можно вам такой, извините уж, прям прямой вопрос? Вот вы лично что бы хотели услышать про эти переговоры? Какой-то тезис, какое-то заявление? Вот вы лично, чтобы посчитать, да, встреча была не просто так, не просто встретились, обозначили позиции, хотя это тоже важно, провели первые переговоры за 2 года очные, это тоже важно, но вот прям какой-то тезис, чтобы вы сказали, да, вот это все прям они молодцы.
Дело в том, что я не ожидаю никаких прорывных ответов на вопросы, которые поставлены, потому что искать сейчас простые ответы на такие сложные вопросы и на разрешение такой сложной ситуации, это было бы просто неразумно. Неразумно, потому что это совершенно не соответствует нынешнему состоянию проблемы. Вот в чем дело. Поэтому мне кажется, что здесь ожидать вот таких вот ответов просто невозможно. Другое дело, что обратите внимание на то, что Макрон прилетел в Москву перед визитом в Киев. Оттуда он отправится в Берлин, чтобы встретиться с Шольцем, канцлером Германии,
и Дудой, да,
президентом, премьер-министром Польши в Берлине. Затем в четверг приезжает в Москву министр иностранных дел Великобритании.
Евгения Олеговна, вот разрешите уточнить момент. Дело в том, что вот визит в Киев был действительно анонсирован самим Киевом, но сегодня прошла информация, что Шольц, Макрон, Дуда 8-го встречаются, то есть завтра. Он во вторник, получается, будет и в Киеве, и в Берлине?
Ну, дело в том, что, вы знаете, Макрон достаточно молод для того, чтобы сразу несколько столиц посетить. Поэтому это вполне возможно.
Все, да, это момент просто уточнить процедурный. Да,
речь идет об очень таком ускоренном, просто необыкновенно ускорившемся дипломатическом балете. И это явно, конечно, переговоры, в которых Макрон, пользуясь тем, что у него из лидеров Евросоюза, вот именно из нынешних лидеров, пожалуй, самые доверительные, доверительные в кавычках, потому что, конечно, об истинном доверии говорить не приходится, но все-таки, если можно говорить о каких-то отношениях наиболее доверительных из всех недоверительных, то это отношения между президентом России и президентом Франции, которые действительно во многом завязались благодаря посещению Путиным Бригансона в 2019 году на фоне того, что Франция все-таки как председатель Совета Европы содействовала возвращению парламентской делегации в Совете Европы России.
Евгения Олеговна.
Соответственно, возвращение. Да.
Да. А как вам кажется, а у Эммануэля Макрона есть ли действительно рычаги влияния на Украину, на Киев, на президента Зеленского с тем, чтобы уже соблюдали минские договоренности, и как-то дело сдвинулось с мертвой точки?
Я бы здесь даже добавил, во-первых, у Макрона, как у представителя Франции здесь сейчас, а во-вторых, у Макрона, как у Макрона, которому выборы предстоят еще выиграть для того, чтобы продолжать быть этой фигурой.
Ну, дело в том, что просто одна Франция, даже будучи спонсором, ко-спонсором нормандского формата и минских соглашений, повлиять на Украину так же, как одни Соединенные Штаты Америки или Германия, или вообще весь Европейский Союз все-таки не могут. Надо не забывать, что сейчас не очень крупные международные игроки, все-таки, если речь идет об их интересах, об их кровных интересах, в случае я говорю об Украине и о проблеме Востока Украины, здесь они все-таки очень ограничены в своем маневре, потому что все прекрасно вокруг Украины понимают, что у президента Зеленского нет полной свободы рук, что вот он завтра вдруг решит, его нажмут вовсю, и он тогда решит, да, буду выполнять Минские соглашения так, как этого хочет Россия. Вот все прекрасно понимают, что сейчас уже на протяжении последних десятилетий вот эти игроки не первой руки вышли из полного повиновения в том, что касается послушания перед лицом, пускай даже великих держав. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что вот на него нажмут, на Зеленского, и он сделает все, как хотят его западные партнеры.
Евгения Олеговна, единственное, добавлю к вашим словам, требуют не Минске исполнять, как того Россия хочет, а то, как они непосредственно записаны в тексте. Вынужден прервать вас, просто дело в том, что время заканчивается. Вам спасибо огромное.
Спасибо.
Разъяснили некоторые моменты. Пожалуйста. Продолжаем следить за тем, что, как договорились Путин и Макрон, о заявлениях обязательно расскажем отдельно. Евгения Обичкина в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Украинскую тематику продолжим. Эта страна обратилась к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов подвижных противоракетных комплексов ТЭД.
Вот эти самые противоракетные комплексы предназначены для перехвата ракет средней дальности. Они приняты на вооружение армии США в 2008 году. Для справки, Харьков находится в 26 километрах от границы с Белгородской областью России. А эти станции, точнее, в состав комплекса входит радиолокационная станция, которая способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и натовским союзникам смотреть вглубь территории России на расстоянии до 1000 километров. И вот Киев сейчас просит поставить им вот эти противоракетные комплексы. Вот у меня складывается ощущение, что чем больше Украине поставляешь оружие, тем больше ей хочется. Но главный вопрос, пойдут ли на это США. Вот мнение нашего эксперта, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Ефремов.
Один из наиболее опасных моментов в украино-американских отношениях – это был в свое время переход от экономического диалога и политического к прямому военному сотрудничеству. С чем это связано? Это связано с тем, что стремление Украины укрепить свою безопасность вступает в прямое противоречие с доктринами, которые использует Российская Федерация. На мой взгляд, в администрации Байдена, поскольку это фактически команда Барака Обамы, в самый последний момент возобладает здравый смысл, и это решение не будет принято. Но, к сожалению, нельзя исключать в полной мере и негативный трек, согласно которому ястребиная позиция возьмет верх.
А тем временем в США уже признали воздушный мост с Украиной в виде поставок оружия, по крайней мере, об этом пишет газета Wall Street Journal. А по данным этого авторитетного издания, с 22 января, когда лидер США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине, в Киеве приземлилось уже 8 американских грузовых самолетов. Всего же, как отмечается, американцы отправили на Украину порядка 650 тонн оружия и снаряжения. Страны НАТО, в том числе Британии, страны Прибалтики прислали также множество оружия, а Польша и Чехия должны будут совершить эти поставки в будущем. Ну и вот, как пишет газета, по большей части США поставили Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, ну а также боеприпасы. И неназванный представитель в Америке заявил, что Украине сильно не хватает боеприпасов. Вот, получите, что называется, распишитесь. Ну и еще одна новость. НАТО рассматривает возможность усилить свое присутствие на востоке Европы на долгосрочной основе. Об этом заявил госсекретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
То есть, в принципе, тоже повторил то, с чем он бегает уже Долго.
Да, отвечая
на
ремарку журналиста, да, что последние решения по усилению на востоке Европы были приняты несколько лет назад, генсек отметил, что Альянс действительно наращивал свои силы в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, в 2016 году, когда блок создавал боевые группы на своих восточных границах, и вот теперь, в последние недели... После, как они говорят, стягивания России военных к украинским границам, НАТО увеличило активность внутри уже имеющихся миссий. При этом Столтенберг повторил, опять же, все то же самое заклинание, что Североатлантический альянс — это оборонительный союз, и он не угрожает ни России, ни другой стране. Комментируя его слова, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Столтенберг потерял связь с реальностью. Президент России Владимир Путин, напомню, после получения Москвой ответов Альянса и США по гарантиям безопасности указал, что они проигнорировали наши главные требования. И вот та модель забалтывания ситуации, ну, она как раз и воплощается в жизни.
А Европа может лишиться таких социальных сетей, как Инстаграм и Фейсбук. Все по причинам законодательство евросоюзного.
Корпорация Мета, которая владеет социальной сетью Facebook, ну и, соответственно, Instagram, рассматривает такую возможность. Решение действительно связано с законом Евросоюза, согласно которому данные европейских пользователей должны храниться и обрабатываться на европейских серверах.
Ну, сейчас... Такие законы в большинстве стран приняты, кстати.
Да,
по России та же самая ситуация.
Та же самая ситуация, но вот сейчас данные находятся еще и в США. И дальше пояснили директора компании, что Мета использует трансатлантические структуры передачи данных, в том числе Privacy Shield, которая признана недействительной Евросоюзом в июле 2020 года из-за нарушений защиты данных. И вот теперь Европа требует, чтобы данные хранились на ее территории. В свою очередь, вице-президент корпорации по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Келк, корпорации Мета, сказал, что отсутствие безопасной, надежной и законной международной передачи данных нанесет ущерб экономике и помешает росту бизнеса, основанного на данных в ЕС, в то время как мы пытаемся восстановиться после COVID-19. Ну, то есть...
Любые аргументы идут.
Коронавирус по нам ударил, да вы тут еще с законодательством, в общем, проще нам уйти. Ну, в общем, также господин Клек призвал регулирующие органы применить пропорциональный и прагматичный подход, чтобы минимизировать перебои в работе многих тысяч компаний. И вот пока все это происходит, совсем недавно, именно 3 февраля, акции Мета упали на 20%.
Ух ты.
Это 175 миллиардов долларов вот за один день господин Цукерберг лишился.
Ну, не Цукерберг, а это же капитализация всей компании. Ну, то есть все те, у кого есть акции,
да,
Мета.
Да, просто, ну, для многих и для меня, в том числе, Мета, Цукерберг. Говорим Мета, подразумеваем Цукерберг.
Не, но эти 175 их нужно размазать таким ровненьким слоем на
В общем,
все
такое
акции.
Падение произошло из-за слабой отчетности за квартал, и вот теперь объявляют о планах ухода из Европы. Не будет ли это началом конца? Спросил я директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, и он мне ответил: да, это будет началом конца.
Если они уйдут из Европы, это станет началом их конца. Потому что они и так на бирже очень много потеряли, выйдя с неутешительными прогнозами и отчетностью, которые ожидали инвесторы. И если они сейчас вдруг неожиданно решат выйти из Европы и лишаться части своей аудитории, существенной части, то их акции поползут резко вниз, и в целом судьба у компании дальше будет так себе. При этом это очень хорошее требование, потому что фактически Евросоюз повторяет то же самое, что требовали в России в части переноса граждан России на территорию Российской Федерации.
Вот в России, да, действительно, аналогичный закон. Компания Facebook, она не Мета, не исполняет его с 2015 года. Правда, о своем уходе они пока не говорили. В 2020 году Facebook уже был оштрафован на 4 миллиона рублей за невыполнение обязанности размещать базы данных, но ВОЗ стоит и ныне там.
Ну, штрафы, если я правильно понял, по прошлому году платить стали. А так, если посмотреть исторически, то вот акции Меты упали к показателям весны 2020 года. У них такой был примерно плюс-минус плюс-минус рост, ну, иногда с падениями, иногда с возрастаниями, потом был действительно какой-то существенный рост к прошлой осени, и вот, да, 3 февраля ты сказал, прямо у них серьезное падение было. Ну, посмотрим, действительно, вот этот показатель очень хороший, что какими-то пиар-акциями и разговорами далеко не все можно спасти, а вот испортить как раз вот такими моментами, связанными с налогами, связанными с данными, с защитой и безопасностью, можно очень просто. Уволенная из-за любви к Хармсу учительница может вернуться на рабочее место. Глава Минпросвещения за нее заступился.
А накануне учительница из Петербурга Серафима Сапрыкина сообщила, что руководство гимназии номер 168, в которой она преподавала, вынудило ее уволиться из-за прочтения десятиклассникам стихов Хармса и Введенского. По словам педагога, в декабре директор гимназии созвала экстренное совещание и заявила, что эти поэты были врагами народа и пособниками фашистов. Сапрыкина рассказала, что, по мнению директора, поэты были заслуженно схвачены НКВД, и их стихи можно обсуждать только на ваших богемных кухнях. Конец цитаты. Ну, соответственно, в пресс-службе администрации все отрицают. Они говорят, что во всем виновата сама госпожа Сапрыкина, потому что был учебный план и был, должен быть урок, посвященный Дню Героев. Однако она ни с кем не согласовала изменение учебного плана, заменила его вот стихами Хармса и Введенского, и за это, собственно, поплатилась.
Вообще, это правильный момент, когда слушать нужно обе стороны для того, чтобы какое-то мнение сложилось.
Да, и вообще есть заявление об увольнении, вот что вы хотите. И, в общем, в этой непростой ситуации будем разбираться вместе с экспертом, исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский так прокомментировал сложившееся.
Ситуация не то, что дикая, она немножко непонятная и неопределенная. Эта неопределенность, она не из-за поведения учителя складывается, а с непонимания ситуации вообще, что у нас происходит в рамках образовательного процесса. Мы об этом давно говорим, что, во-первых, нужно наконец-то сделать единый стандарт учебников и того, чему преподают у нас в школах и институтах, чтобы это был единый стандарт. И если преподаватель уходит за рамки и начинает от себя, как говорится, нести информационную политику, то здесь я согласен, что в этом случае преподаватель абсолютно не прав.
Ну вот, да, послушать нужно и тех, и других, да, вот потому тоже. Что вроде изначально все очень эмоционально окрашено, подавалось о том, что вот какая-то устаревшая и, как это сказать, и моральная, и психика, в смысле... представление о том, что такое литература, директриса увольняет учительницу, которая читает далеко, скажем так, не самых плохих поэтов. А потом начинают разворачиваться действительно другие.
Ну и опять же, Министерство просвещения детально проверит обстоятельства увольнения учительницы. Правильно. Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что педагог должна быть восстановлена на работе. Правда, вот он заявил до результатов этой проверки. И вот далее небольшая цитата. «Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми. И сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам. У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески выкладываются в развитие программы, стараются дать детям максимум. Ну и, в общем, не нужно включать дубину, выражаясь словами Сергея Кравцова.
Если хотите снизить риск заражения коронавирусом, займитесь спортом. Испанские ученые к неожиданному выводу пришли.
Занятия спортом действительно снижают риск заболеть COVID-19, по мнению испанских ученых, тогда как ожирение, напротив, может стать причиной тяжелого течения болезни. Все дело в том, что мышцы во время физических упражнений вырабатывают гормоны, которые способны уменьшить риск заболевания коронавирусом и возникновения осложнений. Вот такое исследование провела доктор Амайя Родригес Муруэта Гайена. Вот, она пришла к выводу, что пациенты с ожирением имеют большее число рецепторов, восприимчивых к COVID-19, ну и, соответственно, больше шансов заразиться. А люди стройного телосложения таких шансов заразиться, соответственно, имеют меньше.
Это такие исследования, я так понимаю, гранты выделяют?
Гранты выделяют, причем уже опросили других экспертов, российских, и они усомнились в выводах ученых о снижении риска болезни при занятиях спортом. При том, как ожирение действительно является фактором неблагоприятного течения коронавирусной инфекции, вот усиленные занятия спортом абсолютно не могут быть фактором благоприятного течения той же самой болезни. Ну, опять же, достаточно вспомнить Олимпиаду, где сейчас собрались самые спортивные люди, и там самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом.
Если бы как-то спорт и коронавирус были связаны, то... Здесь в том, что более спортивное тело, вроде как оно и кислородом лучше насыщает органы. С другой стороны, прекрасно помню многочисленные истории, в том числе и полускандального вида, полускандального характера, о том, что повышенная нагрузка на сердце как раз приведет к осложнениям. Это ж можешь, помнишь, по-моему, в Саратове, по-моему, один из чиновников высказался, что любая нагрузка на сердце, включая, как это сказать, половую жизнь, ее стоит запретить просто потому, что это будет слишком опасно для сердца.
Нужно смотреть. В любом случае, спорт это хорошо.
Спорт хорошо, но, опять же, все должно быть в меру и в соотнесении с физическими возможностями человека.
Да.
Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю.
Диаграмма дня на радио «Спутник».